Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. Столица без осадков. Температура утром плюс 5, плюс 7 градусов. В центре города до плюс 10. Днем температура максимальная достигнет 18-20 градусов выше нуля. По области 15-20. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура утром 9-11. Днем 18-20 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Новый состав правительства России глазами политологов и экспертов. Это одна из двух главных тем на сегодня. Репортаж вы услышите примерно через минуту. И также этому посвящен фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». И вторая тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Против мэра Ханты-Мансийска Валерия Судейкина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее в незаконном отчуждении собственности. Европейский суд по правам человека обратился к руководству России разъяснить мотивы заключения под стражу другого российского мэра Александра Макарова. Главу Томского прокуратура обвиняет в мошенничестве, получении взятки и хранении наркотиков. Почему в России в последнее время столь часто мэры попадают в центр внимания правоохранительных органов? Вы узнаете в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Доверяете ли вы мэру своего города? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. 7 часов 8 минут в Москве. Переходим к следующей теме. Президент России Владимир Путин объявил состав нового правительства. В него вошли все министры из предыдущего состава кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Повышен в должности министр финансов Алексей Кудрин, ставший вице-премьером с сохранением прежней должности. Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, а посты вице-премьеров Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Нарышкин также остался и руководителем аппарата правительства. Зачем тогда понадобилось увольнять кабинет и что все же изменилось? Ответ на эти вопросы дают эксперты в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Стабильность в стране и неопределенность во власти – вот два состояния, которые Владимир Путин хотел поддержать, проведя отставку кабинета и обновив правительство лишь на три персоны. Почему именно эти трое, рассуждает руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Мы видим отставку трех человек, абсолютно разных, кроме одного – они все непопулярны в глазах избирателя. Будь то господин Зурабов, будь то господин Греф, будь то господин Яковлев. Все они отвечали за вещи, тесно связанные с избирателями. Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и снабжение лекарствами и экономика. Иначе как предвыборной жертвой это изменение назвать трудно.
Теперь, по идее, новое правительство из-за увольнения непопулярных по разным причинам Грефа, Зурабова и Яковлева должно нравиться народу больше. Но желание нравиться публике не перешло некоего кремлевского здравого смысла, отмечает политолог Станислав Белковский. По словам этого эксперта, настоящего урагана над головами чиновников не пронеслось.
Мы видим, что правительство не претерпело кардинальных изменений ни по структуре, ни по составу. Это означает, что логика не расплескать, предотвратить какие бы то ни было потрясения, которые могли бы хотя отчасти нарушить фирменную путинскую стабильность, остается доминирующей. Очевидно, тенденция на вытеснение политических фигур, таких как Герман Греф или Михаил Зурабов, определявших идеологии и курс веренных их попечению федеральных министерств, и замена их высокопрофессиональными, но техническими, такими как Эльвира Набиуллина или один из лучших финансистов России Татьяна Голикова. Кстати, поскольку она является супругой Виктора Христенко, министра промышленности и энергетики, теперь в полном соответствии с прецедентом Зубкова-Сердюкова Христенко также должен подать демонстративное прошение об отставке, даже если шансов удовлетворить это прошение немного.
Если даже Виктор Христенко подаст в отставку, что маловероятно, то кадровые изменения в российской власти и тогда не будут выглядеть драматичными. Зачем же все это было сделано? Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверяет, что Владимиру Путину захотелось перетасовать колоду, поскольку некоторые в ней почувствовали себя королями.
Я бы не стала недооценивать того, что произошло. Очевидно, Владимир Владимирович имеет основания для того, чтобы таким шагом заставить всех вновь понять то, что он является демиургом, основным арбитром и, более того, создателем, инициатором российской политики, что его списывать со счетов было бы и преждевременно, и опасно.
Между тем, как-то забылось, что пост прежде всего потерял Михаил Фродков. И если правда, что он симпатизировал одной из противоборствующих в Кремле группировок, то теперь шансы этих группировок равны. И все опять понимают, кто в доме, как выразилась Лилия Шевцова, демиург. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Традиционное время для обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Скажите, успели ли российские издания отреагировать на перестановки в российском правительстве?
Да, Никита, успели. Практически все газеты на первых полосах сообщают о том, что произошло, сообщают о том, как это все происходило. В частности, многие обращают внимание на некоторую нервозность обстановки. Известия пишут, утро предвещало бурю. Коммерсант пишет, что Владимир Путин внес, наконец, ясность в вопрос о его видении нового правительства в нервной и довольно принужденной обстановке. Ведомости, цитирую, под заголовок звучит так, триллер. Назначение нового правительства было поставлено как хорошее сюжетное кино. Ну, но все это, в общем-то, обстановка, а вот минимальные произошли изменения при всем при этом. На это также обращают внимание все комментаторы. Это и в том, что касается структуры, и в том, что касается состава правительства. Вот что касается состава. Главная сенсация, свой пост потерял Герман Греф, его заменила бывший руководитель Центра стратегических разработок Эльвира Набиуллина, работавшая до 2004 года. Первым заместителем главы Минэкономразвития. В правительстве появился министр здравоохранения. Им стала бывший заместитель Алексея Кудрина Татьяна Голикова. Коснулись кадровые перестановки главы Минфина. Он вернул себе статус вице-премьера, который был у него с 2000 по 2004 год. Вместо Владимира Яковлева министром регионального развития назначен бывший полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Отставку министра обороны Анатолия Сердюкова Владимир Путин не принял. В правительстве появились два новых госкомитета по делам молодежи и по рыболовству, что означает отход от административной реформы по версии Дмитрия Казака, отмечает газета «Газета». Ну, что еще пишет? Российская газета комментирует, что повелось в правительстве, что как его не реформируй, фактически каждый раз отделывается это все толкой, оказывается это все тонкой настройкой правительства. Отмечает газета «Ведомости», что наконец в правительстве появились женщины, причем в ранге двух ключевых министров. И еще «Время новостей» пишет о том, что с новым назначением госпожи Голиковой в правительстве появилась первая семейная пара министров. Ее супруг Виктор Христенко, хотя некоторые прочили ему отставку, сохранил пост министра промышленности и энергетики. Сюрпризом для многих стало также сохранение этого министерства. В последние дни не раз утверждал, что оно будет разделено на два. Министерство промышленности и Министерство энергетики.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Новые лица кабинета министров обсуждают и анализируют редактор отдела политики «Независимые газеты» Александра Самарина и ведущий предвыборных дебатов на телеканале О2 ТВ, политический обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Шахматы в центре нашего внимания.
Да, вот на чемпионате мира, который проходит в Мехико, несколько часов назад завершены партии 10-го тура. И центральной там была встреча действующего чемпиона мира россиянина Владимира Крамника и лидера нынешнего первенства Виши Ананда из Индии. И встреча эта завершилась в ничью. Также в ничью сыграли Петр Свидлер, Россия, Александр Морозевич, Россия, и Петр Лека, Венгрия, Борис Гельфанд, Израиль. Ливон Аронян из Армении выиграл у россиянина Александра Грищука. Ананд уверенно лидирует, набрав 6,5 очков, на очко меньше у Гельфанда, по 5 очков у Крамника, Лека и Ароняна, по 4,5 Морозевича, Грищука и 4 очка в активе Свидлера. Сегодня будут сыграны партии 11-го тура. Ананд встретится с Морозевичем, Гельфанд со Свидлером, Лека с Ароняном и Грищук с Крамником. В Таиланде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. В понедельник там женщины разыграли комплект наград в категории до 69 килограммов. Золотую медаль выиграла россиянка Оксана Сливенко, установившая новый мировой рекорд в двоеборье – 276 килограммов. Это на 1 килограмм лучше прежнего достижения, принадлежавшего Лю Чуньхун из Китая, которая на сей раз была второй с результатом 271 килограмм. Третье место заняла Наталья Давыдова, представительница Украины, 244 килограмма. В Италии стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В первом матче сборная России выиграла у команды Италия 60-55. В другой встрече этой группы, группы С, француженки взяли верх над соперницами из Греции 58-50. Результаты матчей в других группах. Группа А. Латвия-Турция 73-62, Чехия-Израиль 75-43. Группа Б. Германия-Румыния 85-78, Бельгия-Литва 68-53. И группа Д. Испания-Белоруссия 76-62, Сербия-Хорватия 88-70. Девятый тур чемпионата российской хоккейной суперлиги начался вчера одним матчем, в котором «Витязь» с крупным счетом 5-2 выиграл у «Сибири». Остальные встречи состоятся сегодня. После 8 туров лидирует в первенстве СКА из Санкт-Петербурга, набравший 21 очко, на 3 меньше у Салавата Юлаева. Магнитогорский «Металлург» и «Динамо» имеют по 17 очков. Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала в понедельник новый рейтинг-листы, и в обоих на первой позиции бельгийка Жюстин Анен. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила вторую позицию по итогам 52 недель. Третья здесь идет Елена Янкович из Сербии. Также в первой десятке в этом списке еще три представительницы России. Мария Шарапова четвертая, Анна Чаквитадзе пятая и Надежда Петрова восьмая. По итогам турниров нынешнего года, так называемой чемпионской гонки, вторую строчку занимает Янкович, Кузнецова третья. На четвертом месте еще одна сербская теннисистка Анна Иванович. За ней идут Чаквитадзе, Шарапова, американка Серена Уильямс, ее сестра Винус, француженка Марион Бартали. И замыкает десятку Даниэла Гантухова из Словакии. Ну, а у мужчин в этом, на этой неделе рейтинг-листы не обновлялись. И это понятно, потому что на прошлой неделе все сильнейшие теннисисты выступали в матчах Кубка Дэвиса.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с наиболее интересными новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». И к следующей теме. Перенесение частиц мощей Александра Невского из Петербурга в Москву вызвало бурное обсуждение в российском политически активном интернете. Как вы догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
В Москву с большой помпой привезены из Петербурга частицы мощей Александра Невского. Их собираются использовать для стимуляции патриотизма населения, как в советские времена использовали для пропаганды атеизма, пишет в своем комментарии на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов.
Почитание мощей началось в церкви с первых веков ее существования. Это были нетленные останки мучеников, принявших смерть за веру. Церковь утверждала, что на них пребывает благодать Божья. Мучителям-язычникам культ мощей резко не понравился. Воспитанные в духе многобожия и магии, они решили, что таким образом христиане создают себе новых богов, от колдовских чар которых следует защищаться. Поэтому тела мучеников стали топить в море и сжигать на кострах. Но христиане бережно собирали кости и прах страдальцев и хранили их как драгоценность. В III веке было решено, что литургия может совершаться лишь на мощах мучеников. V Карфагенский собор постановил, что на них должны возводиться храмы, а VII Вселенский собор утвердил учение о почитании мощей. Оно основывалось на идее обожения плоти святых подвижников и на вере в чудеса, которые совершаются при их посредстве. Неудивительно, что культ мощей стал одним из столпов народной религиозности и прекрасно сохранился в католической и православной церквях. Этим и решили воспользоваться пришедшие к власти большевики, которые считали освобождение народа от религиозного дурмана первоочередной задачей. Осквернение мощей показалось им прекрасным инструментом для ее осуществления. В отличие от римских гонителей христианства, они не верили в магическую силу святых останков. Совсем наоборот, считали такую веру пустым суеверием. И теперь хотели убедить в этом обманутый народ. «Смотрите, мы делаем с мощами все, что угодно», но карающая десница Божья не опускается на наши головы. Эрго ее не существует.
Церковь было мало уничтожить, ее надо было лишить ореола святости. Весь пыл своей веры массы должны были направить на государство.
Мощи перенесли в музей атеизма. Пусть народ видит, что они всего лишь щепоть праха и горсть костной трухи, то есть экспонат, наглядно иллюстрирующий отсутствие иного бога, кроме богов, победившего пролетариата, чьи искусно мумифицированные останки, наука, вот настоящее чудо, гордо выставили в мавзолее. Сейчас все переменилось. Мощи вернулись в храмы и вновь стали предметом почитания верующих. Но государство живет по прежним законам. Главное для него — укрепление своего могущества, для которого каждая лыка в строку. Вот и к княжеским останкам отвели ответственную задачу — воспитание людей в духе патриотизма, сплочение их вокруг власти.
Получается, что вопреки переменам мощи играют прежнюю политическую роль, роль средства в борьбе за правильную идеологию, то есть агитпропа, делает вывод Борис Фаликов.
Принесение мощей святого князя Александра Невского. Устроители говорят о том, что для чего это делается. Это начало такой программы двухлетней, которая должна стимулировать патриотизм и должна, как бы так сказать, укреплять государственность. Но дело в том, что поклонение мощам, в общем, для этих целей используется совершенно бессмысленно. Это невольно приводит на память то, что пытались в свое время сделать с мощами большевики. Они пытались сделать ровно противоположное, то есть осквернить святые останки. Но делалось это с одной целью. Это был, так сказать, момент важный в антиатеистической кампании, антицерковной кампании. Но дело в том, что это не сработало тогда. Поскольку люди, которые верили в мощи, поклонялись мощам, они как бы продолжали, они жили в другой реальности. А то, что большевики попытались использовать это как некое средство в борьбе, в антицерковной пропаганде, вот в агитпропе, это ничего не дало. Так же, как и вот еще в древнем Риме, когда вот сражались с христианами, тоже уничтожая мощи, тоже, в общем, это ничего не дало. Как-то не парадоксально, нынешнее вот это мероприятие с принесением мощей все больше и больше напоминает использование этого как некой части кампании, не антицерковной, а процерковной, не столько даже процерковной, сколько, так сказать, для вещей, которые даже, в общем, к церкви отношения не имеют, для сугубо идеологических вещей, для воспитания патриотизма, для укрепления государственности. Но какое отношение имеют ко всему этому мощи? По-моему, совершенно никакого. И вот это вот инструментальное, функциональное использование мощей в наше время не случайно, по-моему, напоминает их использование с обратным знаком в антицерковной пропаганде первых послереволюционных лет.
Историк религии Борис Фаликов о принесении мощей в современной России. Сайт Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:25. Вы слушаете «Радио Свободы». Вновь возвращаемся к одной из двух главных тем нашего утреннего эфира. Состав нового правительства России по горячим следам накануне ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Ожидали ли вы нечто подобного тому, что произошло сегодня вечером?
В общем-то, гора 12 дневных ожиданий родила мышь в виде отставки Зурабова, Грефа и Яковлева, о необходимости которых партия «Единая Россия» говорила уже, по-моему, в течение года. И так как партия «Единая Россия» говорит только то, что, в общем, разрешается кремлевской администрации, примерно в течение такого же времени эти ставки уже как-то и планировались президентом. Поэтому ясно, что, в общем, общем-то, ничего не изменилось. Вся цель операции была воцарение Зубкова на месте руководителя правительства. Ясно, что она была связана не с задачами повышения эффективности работы правительства, а явилась важным этапом в реализации ходовой операции «Наследник».
К числу сенсаций можно отнести сохранение Анатолия Сердюкова в кресле министра обороны.
Мне было ясно с самого начала, чувствовалась определенная фальшивость всей этой комбинации с подачей рапорта об отставке, какие-то невиданные для современных российских чиновников слова, как этические соображения и так далее. А кроме того, совершенно ясно, что не для этого Сердюков несколько месяцев назад сажался на пост министра обороны. В какой-то степени ему удалось то, на что совершенно не способен был Иванов, любитель звонкой и громкой фразы, и ничем другим себя не зарекомендовавший на этом посту, а именно владеть финансовыми потоками в Министерстве обороны. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что вот для питерской группировки, скажем так, Путин, назовем ее путинской группировкой, людей, объединенных членством нашей такой современной масонской ложи, которая называется «Кооператив Озера», очень важно был контроль над финансовыми потоками Министерства обороны, особенно сейчас, когда предметом купли-продажи стала земля. Ведь Министерство обороны, может быть, не все из наших слушателей знают, это сейчас крупнейший землевладелец в стране. И я имею в виду не только громадные площади под военные полигоны, но ведь была в Советском Союзе, она и сохранялась все эти годы, система военных совхозов, сельскохозяйственных земель, прилежащих к Министерству обороны. И по вот стоимость земли в распоряжении Министерства обороны на порядке превосходит стоимость вот вооружения, которое можно продавать и списывать, о чем обычно пишут в связи с финансовыми потоками Министерства обороны. Поэтому это важнейший участок.
Это был фрагмент передачи Владимира Кармурзы «Грани времени». Вместе с профессором Андреем Пианковским ведущий обсуждал состав нового правительства России. 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. В памяти погибшей 24 сентября певицы, режиссера и модельера Натальи Пивоваровой вы услышите репортаж из Санкт-Петербурга. Также вашему вниманию мы предложим традиционную историю Запада и Востока из Польши, обзор новостей науки и экономических новостей. Напомню, что сегодня вы в эфире «Радио Свобода» в 7:00 по московскому времени вы услышите передачу «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова будет один из лидеров списка Союза правых сил на выборах в Государственную Думу Борис Немцов. Повтор передачи можно будет услышать 26 сентября в среду в 4:00 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греев и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога и публициста Андрея Пианковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли не менее 15 человек, в том числе начальник городской полиции. Десятки людей ранены. Сообщается, что смертник взорвал бомбу на территории мечети. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назван лауреатом Международной премии за свободу прессы, которая присуждается базирующимся в Нью-Йорке Комитетом защиты журналистов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Аудитория встретила гостя шиканьем и аплодисментами. В прошлом Ахмадинеджад не раз говорил, что Холокост – это миф, и призывал к уничтожению государства Израиль. Президент США Джордж Буш намерен сегодня объявить об ужесточении санкций в отношении военного правительства Мьянмы. В Мьянме, бывшей Бирме, уже неделю продолжаются массовые антиправительственные протесты, которые возглавили буддийские монахи. Военный режим угрожает принять меры в отношении участников акций. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Россия и Израиль приняли заявление о начале переговоров по отмене визового режима между двумя странами. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи в ООН со своей израильской коллегой Ципи Ливни.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице температура утром 5-7 градусов выше нуля, в центре города до плюс 10. Днем максимальная температура достигнет 18-20 градусов, по области 15-20. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью и утром местами туман. Температура утром 9-11 градусов, днем 18-20 выше нуля. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Против мэра Ханты-Мансийска Валерия Судейкина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее в незаконном отчуждении собственности. Как установили следователи, глава города, зная о сносе ветхого жилого дома, подписал в нарушении требований закона с одной из сотрудниц городской администрации договор социального найма, после чего женщина получила квартиру, хотя у нее не было права на жилье в порядке очередности. А до этого Европейский суд по правам человека обратился к руководству России разъяснить мотивы заключения под стражу другого российского мэра Александра Макарова. Главу Томска облпрокуратура обвиняет в мошенничестве, получении взятки и хранении наркотиков. О том, почему в России в последнее время столь часто мэры попадают в центр внимания правоохранительных органов, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым.
Пока Ханты-Мансийское дело, если судить по тому поводу, по которому оно было начато, в принципе, одно из самых мелких. Вполне возможно, что в другой политической ситуации здесь речь шла бы не об уголовном деле, а о служебном взыскании или еще какой-нибудь мере воздействия не очень строгой. Одного человека продвинуло в одни очереди вот по линии расселения ветхого жилья. Что же касается Томской области, то там набор обвинений значительно больше. И в целом это вот в томском случае, скорее всего, объясняется политической ситуацией, поскольку мэр Макаров был одной из самых влиятельных политических фигур в Томске, не скрывал своих амбиций на то, что он рассчитывает в дальнейшем на более высокий пост, чем мэр регионального центра. Как первый шаг, это руководитель Думы области. И здесь вполне не исключено, что ряд уголовных дел против Макарова был нужен в том числе и чтобы вот остановить его дальнейшую политическую карьеру.
Алексей, скажите, пожалуйста, а смена человека на этом посту, она как-то меняет ситуацию? Что-то меняет вообще в городе? Вот в каком-то конкретном городе, где возбуждается уголовное дело против мэра?
Как правило, действует закономерность, что следующий мэр после громкого уголовного дела старается себя вести более осмотрительно, более тщательно продумывает свои решения. Но, в принципе, есть, можно сказать, вот несчастливые города, вроде Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где в самом городе мэры сменяются по цепочке один за другим в результате тех или иных действий правоохранительных органов. Или еще более известный, более громкий пример – город Владивосток, где уже третий мэр подряд, его работа сопровождается чередой скандалов и уголовных дел. Я думаю, что он даже с уходом нынешнего мэра Николаева, если его предположить, в общем-то, эта цепочка вряд ли будет остановлена. Тем более, если учитывать, что сейчас интерес федеральных органов к Владивостоку особенно велик в связи с предстоящим вот саммитом АТЭС, в целом вот программой по Дальнему Востоку. И там будут следить, я думаю, особенно тщательно за тем, что происходит. То есть я бы сказал, что сейчас, действительно, за последние годы федеральная власть, с одной стороны, стала выделять и на региональный уровень, и на уровень местного самоуправления больше ресурсов, больше возможностей, но одновременно это сопровождалось и усилением контроля, и финансового, и в целом. И пока это и для региональных, и для местных властей новый вызов, с которым они, видимо, еще не вполне понимают, как справиться, особенно на самом вот низовом уровне муниципалитетов.
С Алексеем Титковым побеседовал мой коллега Михаил Соленков. В продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям вопрос. Доверяете ли вы мэру своего города? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Подмосковья.
Ну, как-то мы уж привыкли, так сказать. кого поставить, тем и подчиняемся.
Я обожаю нашего председателя, по-другому администратора-то, Пестова Николая Игоревича, потому что еще больше я любила его дедушку Василия Серафимовича. Был председателем райисполкома, так я назову по-старому, а затем первый секретарь, а потом ушел работать в Москву тоже на высокую должность. Потом уже было. И мне показалось, что Фокин не подходящая фигура сразу же. Даже когда он выступал, мне было страшно, вдруг он что-нибудь не то скажет.
Это был темный лес, мы ничего много не знали.
Нет, я тому не доверяла. Газеты читала и чего он там добивался, как он киллеров нанимал, там все было описано. Да как вам сказать, они стараются, делают, вроде для народа-то. Вот видите, троллейбусы пустили.
У нас мэр есть, нормально. Вроде пока отстраивают все. Но это пока только недавно появился.
Я его не знаю.
Я учился в школе, которая была на Щербинке. Это было еще до того, как он стал мэром Подольска. Была нормальная школа. Там решили сделать ДК. Нам пришлось всем разойтись по разным школам.
Нормально. Я жаловаться не могу.
Я живу в военном городке. У нас поменялся генерал. Выступает в роли мэра. Единственное, что хорошее сделал, это относительно. Это поставил забор вокруг школы и все. А остальное во время тревоги военной, учебная тревога, он перекрыл КПП, через который можно добраться быстро до Москвы. Многие люди опоздали на работу и даже на самолет.
Мэра своего города, конечно, доверяем, Пестова, естественно, знаем. Когда-то даже работали вместе в комсомоле, поэтому, да.
Без разницы, кто будет стоять, главное, чтобы развивался город.
Хоть и недавно, но по всем делам его, по всем, то, что происходит в нашем городе за последнее время, после того, как он приступил к работе, просто заметно. Я доверяю.
Сказать, что доверяю, не могу сказать. Вот то, что налицо, как бы видно, что делается. Город обустроился, конечно, и очень даже неплохо. Стал более чистый, более зеленый, детские площадки появляются. В этом, конечно, есть плюс. То есть лучше, чем было в предыдущие, скажем так, правления мэрские.
Да нет, знаем, как бы тоже, так скажем, по обустройству города, но, честно говоря, не очень доверяю.
Раньше было, что каждый себе карман набивали, а сейчас нормально. Сейчас все для города.
Так подольчане отвечают на вопрос, доверяете ли вы мэру своего города. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Пассивное курение оказывает влияние на результаты контрольных работ школьников. Подробнее об этом и о многих других исследованиях вы услышите в выпуске новостей науки.
Исследователи НАСА, используя спутниковые данные за 20-летний период, подтверждают, что антарктический снег с течением времени тает все дальше от берега. Особенно интенсивно протекал процесс в 2005 году, охватывая 800 километров вглубь антарктического побережья и достигая высоты 2 километра в трансантарктических горах. В антарктических льдах сосредоточено 90% пресной воды Земли, что делает Антарктиду крупнейшим потенциальным источником повышения уровня моря. Совместное исследование американских и британских специалистов показало, что пассивное курение в домашних условиях сильно влияет на способности к учебе у старшеклассников. Так, в частности, оно снизило на 30% вероятность прохождения стандартных тестов у школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Анализируя данные, собранные за 50 лет при обследовании почти 6400 беременных женщин и детей, ученые пришли к выводу, что вред от дыма курящих родителей оказался намного сильнее, чем воздействие на плод дыма курящей беременной женщины. В США и Великобритании примерно треть женщин детородного возраста курят. От 10 до 15% продолжают курение во время беременности. И до 60% детей подвергаются пассивному курению дома. Однако ученые пока не выяснили механизм влияния пассивного курения на неспособность детей выполнять контрольные работы. Горилла Бетта, страдающая от опухоли матки в зоопарке Брукфилда штата Иллинойс, стала первой гориллой, которая прошла процедуру закупорки маточных артерий. Врачи надеются, что в результате такой операции опухолевая ткань, богатая сосудами, подвергнется обратному развитию. Это минимальное по вмешательству процедура была проведена 46-летней обезьяне после того, как лечение гормонами не уменьшило ее опухоль. Горилла Бетта была также первой гориллой, которая рожала после искусственного оплодотворения, и первой из горилл, которой было произведено двухстороннее замещение тазобедренного сустава. Специалисты обеспокоены судьбой исторических памятников, которые попадут в зону строительства объектов Зимней Олимпиады 2014 года. В районе Большого Сочи находятся памятники, отражающие целые эпохи в истории Кавказа. Печальный опыт строительства Цемлянского и Краснодарского водохранилищ, затопивших десятки городищ и большое количество могильников, заставляет ученых бить тревогу. Они считают, что накануне Олимпиады все исторические памятники в районе Сочи должны быть обследованы, и экспертам стоит выразить свое мнение, можно ли включать их в застройку будущего олимпийского поселка.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Рано утром 24 сентября в Крыму в автомобильной аварии погибла экс-глава группы «Калибри» Наталья Пивоварова, рассказывает моя коллега Татьяна Вольцкая.
Певица, режиссер, модельер, актриса Наталья Пивоварова погибла по дороге в Коктебель, куда она ехала на своей машине. В 1989 году Наталья Пивоварова создала группу «Калибри», очень популярную в то время в Петербурге. В 1996 закончила школу-студию «Полунина». В 2002 году создала «Такой театр». Известен был и модный дом Натальи Пивоваровой. О Наталье Пивоваровой говорит историк русского рока Андрей Бурлак.
Мы были с Наташей знакомы очень давно, по-моему, с тех пор, как она появилась в Питере. Это было, наверное, году в 82-83, у меня такое ощущение. Конечно, была она всегда личностью очень яркой, впечатляющей, такой, совершенно, наверное, уникальной была. Вроде такая рок-н-ролльщица в юбке, потому что девушек как-то в нашем таком мире как-то было очень мало. То есть девушки там, жены, подруги, а она всегда как-то стремилась к такому к личному выражению, самовыражению. Она участвовала в концертах, она очень часто импровизирована как-то, то есть выскакивала на сцену, могла станцевать совершенно там непредсказуемо. Ее очень за это любил Сережа Курехин, который привлекал ее постановкам поп-механики. И, наконец, вот ей удалось создать такое первое свое настоящее большое дело, это группа «Калибри», которая, конечно, во многом была ее детищем. Сейчас они уже много лет разошлись, но, тем не менее, конечно, роль Наташи в создании группы «Калибри», ее, так сказать, образа, конечно, переоценить невозможно. То есть она всегда как-то не стояла на месте, она всегда постоянно какие-то придумывала новые проекты. То она там какими-то экспериментами авангардными увлекалась, то она, наоборот, занималась какими-то ретро, то есть возрождала какие-то песни там старые советские эстрадные. То есть она все время находилась в поиске, конечно, это вот такой дар, который стоит, в общем, дорогого. Постоянно в таком поиске, в поиске каких-то идей. Собственно, из «Калибри» она ушла, когда почувствовала, что группа некую нашла такую, что ли, колею, некий такой устоявшийся имидж. После этого она собрала новую группу, которая совершенно другую музыку делала, совершенно другой образ. Называлось это все «Объединение Соус». Там был ее тогдашним мужем, Сашей Лушиным, там у них были всякие интересные программы. Она вот действительно вот постоянно находилась в таком каком-то вот творческом поиске, и это вот, наверное, для меня было очень важно, потому что когда человек все-таки уже достаточно взрослый, не перестает как бы экспериментировать, не перестает что-то искать в жизни, это, в общем, всегда привлекает внимание и всегда, в общем, заставляет как-то там следить за творчеством. Все меньше у нас здесь, к сожалению, да, все больше у нас там, увы, что делать. Без нее в рок-н-ролльном нашем мире будет как-то немножко пустовато, к сожалению.
О Наталье Пивоваровой говорил историк русской рок-музыки Андрей Бурлака. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Аудитория встретила гостя неоднозначно. В прошлом Ахмадинеджад не раз говорил, что Холокост – это миф, и призывал к уничтожению государства Израиль. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» –
точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Я думаю, что продолжим мы обсуждать новое российское правительство.
Да, тем более, что газеты уже успели прокомментировать вот эти все перемены, произошедшие. В частности, это газета «Ведомости». Редакционный комментарий сегодня озаглавлен «Техобслуживание». Изменение состава и структуры правительства следует признать косметическими и полностью оправданными. Главной целью смены кабинета, о которой сказал еще Михаил Фродков Владимиру Путину в момент увольнения. Фродков ушел, чтобы, по его словам, не создавать никаких ограничений в принятии решений о выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Сохранение постов большинства министров, вероятно, призвано обеспечить работоспособность исполнительной власти в напряженный предвыборный период. По данным сентябрьского опроса ВЦИОМ, среди министров кабинета Фродкова положительный баланс доверия имели Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Рашид Нургалиев, Александр Жуков, Владимир Устинов, Александр Соколов. Отрицательный – Михаил Зурабов, Владимир Яковлев, Алексей Гордеев, Герман Греф, Алексей Кудрин, Игорь Левитин, Юрий Трутнев, Андрей Фурсенко, а также Виктор Христенко. В целом нейтрально граждане оценили Леонида Реймана, правда, при этом 68% о нем вообще не слышали. К слову, о Трутневе и Соколове не слыхали 63%, а Яковлеве 60%, а Левитине 59%. Самым одиозным министром считался Михаил Зурабов. Назначение вместо Грефа его бывшего первого заместителя Эльвиры Набиуллиной символизирует преемственность политики. Дмитрий Казак повторил путь Владимира Яковлева, при этом в качестве полпреда в Южном федеральном округе Казак смотрелся гораздо эффективнее. Татьяна Голикова, как чистый финансист, призвана не предотвратить любые злоупотребление социальными расходами. Возвышение Алексея Кудрина до вице-премьера преследует ту же цель, только в масштабах всего бюджета. Семейственность в правительстве, из-за которой безуспешно подал в отставку министр обороны Анатолий Сердюков, только усугубилась. Министром стала Татьяна Голикова, жена Виктора Христенко. Назвать изменением структуры появление двух госкомитетов по делам молодежи и рыболовству язык не поворачивается. Юридически такая форма отменена указом президента от 2004 года. Президент, впрочем, может ее указом и вернуть. Объявление структуры и персонального состава правительства напряженно ожидали чиновники, политологи, журналисты. Простым гражданам, судя по оценкам социологов, было не до того. Неодобрение действий прошлого кабинета и конкретных министров вовсе не сменилось надеждой на улучшение. Левада-центр сравнил ожидания граждан от смены правительства в 2004 и 2007 годах. И тогда и сейчас почти половина опрошенных считали, что ничего не изменится. В 2007 году чуть больше народу ждет ухудшения и чуть меньше улучшения. При этом граждане скорее склоняются к тому, что правительство Фродкова уволить надо было. Основные претензии к нему таковы: рост цен и падение доходов населения, плохая социальная защита населения, коррупция, отсутствие продуманной программы. Граждане заняли парадоксальную позицию, заключают «Ведомости». Это правительство плохое, его надо уволить, но новое будет ничуть не лучше. По мнению граждан, эффективность правительства не зависит от структуры и персонального состава.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз темпов роста экономики России в 2007 году с 6,5% до 7,3%. Министерство прогнозирует также, что объем ВВП России в 2008 году увеличится на 6,4%, в 2009 – на 6%, а в 2010 – на 6,3%. Рост потребления электроэнергии в России за 8 месяцев 2007 года составил 1,8% и оказался вдвое большим, чем рост объемов ее производства. Такие данные представило Министерство промышленности и энергетики. В общем объеме производства электроэнергии в России доля тепловых электростанций составила в этом году почти 65%, гидростанций – 19,5%. На долю 10 российских атомных электростанций пришлось 16%. 20% всей произведенной в стране электроэнергии. Российский холдинг «Интерос», контролирующий в частности компанию «Норильский никель», объявил о продаже своей доли, более 30% акций, в компании «Силовые машины», крупнейшем в России производителе оборудования для энергетики. Эти акции купила компания, контролируемая предпринимателем Алексеем Мордашовым, руководителем и главным акционером металлургической компании «Северсталь». Сумма сделки, на которую уже получено согласие Федеральной антимонопольной службы России, не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 470 миллионов долларов. На этот же пакет акций силовых машин претендовала и немецкая электротехническая компания «Siemens», но дважды получала отказ. «Северсталь» становится теперь крупнейшим акционером силовых машин, контролируя почти 30% акций компании. Еще по 25% плюс одна акция принадлежат РАУ ЕС России и компании «Siemens». Оставшиеся почти 20% акций силовых машин принадлежат миноритарным акционерам. Обменный курс российского рубля к американскому доллару впервые за последние 8 лет повысился до уровня 25 рублей за 1 доллар. Очередной рост курса российской валюты отмечен на фоне продолжающегося падения курса доллара к другим ведущим мировым валютам. В частности, по отношению к единой европейской валюте, курс доллара вчера впервые опустился ниже уровня 1,41 за 1 евро. Объем экспорта нефти из России в страны дальнего зарубежья составил за 8 месяцев года 146 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство промышленности и энергетики. В 2006 году Россия экспортировала 48% всей добытой в стране нефти на общую сумму почти 100 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, свежий официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 25 рублей и 1 копейку за доллар США, 35 рублей и 31 копейку за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 41 цент. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Польши, где неизменно популярный остается фантастика. Любители фантастики даже имеют свой съезд «Полькон», который уже более 2 десятилетий каждый раз в другом городе проходит с неизменным успехом. О 22-м «Польконе», состоявшемся в сентябре в Варшаве, рассказывает Алексей Диковицкий.
Когда в Польше говорят «фантастика», то первая ассоциация – это Станислав Лем. В марте 2006 года всемирно известного фантаста не стало, и польские любители фантастики уже второй раз встречаются, осознавая, что их гуру уже нет рядом. Лем, как, пожалуй, никто другой, был близок по духу многим участникам съезда любителей фантастики, поскольку писатель неоднократно говорил, что ощущает случайность своего существования в данном месте и времени. Архивная запись, говорит Станислав Лем, в день, когда ему исполнилось 75 лет. Конечно, могло случиться так, что я появился бы на этой земле бобром или куницей, или вообще не появился, или, не дай бог, родился бы в коммунистическом Китае или Советской России. Страшно. Или в Америке, это было бы менее страшным. А если 200 лет назад, тоже было бы неприятно. В общем, если об этом рассуждать, где и как прожита жизнь, то я могу сказать, что было неплохо. Конечно, могло быть и лучше, но все было не так плохо. В нынешнем году съезд любителей фантастики «Полькон 2007» поражал своим размахом. Гости провели 4 дня в одном из отелей в центре Варшавы, холл которого заполнился фантастическими конструкциями и людьми, переодетыми в костюмы героев известных фантастических произведений и фильмов. Орки, пришельцы, гоблины, тролли, черепашки-ниндзя.
Это главный князь Имрик,
Я принц Имрик, один из последних драконьих орков, который, один из немногих, может еще разбудить дракона. Все, как обещали организаторы в ставшем популярном рекламном ролике съезда.
Заповедающее целком звичайне.
Кажется, что это совершенно обыкновенное мероприятие, но ничего совершенно обыкновенного на нем не будет точно.
То напевно не бенде.
Говорит координатор съезда, председатель Конфедерации фантастики РАСУН, писатель-фантаст Витальд Сикижинский. Если нас интересуют игры, пожалуйста, можно играть в игры, причем самые разнообразные. Настольные, компьютерные, так называемые живые игры. Много внимания было уделено в этом году фантастическим комиксам. Приглашены ведущие авторы таких комиксов, которые остаются очень популярными, несмотря на компьютерные игры, например. Если вы увлекаетесь фантастической литературой, есть возможность пойти на встречи с писателями-фантастами. Мы организовали в этом году также целый ряд научных встреч. На одной из таких научных встреч, как оказалось, можно, например, узнать, бреют ли эльфы ноги, какова скорострельность определенной модели лазерного автомата того или иного героя и так далее. В залах, где проходят встречи с писателями-фантастами, не найти свободного места. Я когда шла на Польком, то на вопрос моей мамы, ну что там может быть интересного, ответила: «Мама, я иду на встречу с писателем, который имеет для меня такое же значение, как для тебя Хенрик Сенкевич». И этот аргумент убедил мою маму, говорит варшавская лицеистка. Примечательно, что Польком – это мероприятие некоммерческое. Поэтому, как говорят организаторы, у них есть редкая в наше время возможность делать все так, чтобы нравилось прежде всего любителям фантастики, посетителям, а не спонсорам. В каждом из городов, где проходит съезд, основная нагрузка по организации мероприятия ложится на членов местных клубов любителей фантастики. Они работают над подготовкой Полькома в качестве волонтеров, а кроме того, еще и платят за входные билеты, чтобы общая цена этих билетов могла быть ниже, а значит и само мероприятие более доступным, например, для студентов. Одним из важнейших событий Полькона 2007 было вручение литературных премий имени Януша Зайдля, легенды польской фантастики. Это самая престижная награда для писателей-фантастов в Польше. В нынешнем году лауреатами награды стали Майя Лидия Косовска и Ярослав Гжендович, оба автора хорошо известны любителям польской фантастики. Одной из целей Полькона 2007 было побить рекорд 1999 года, когда на съезд приехали около 1200 гостей. Организаторам удалось это сделать. В нынешнем году Полькон собрал около 2000 человек. Это своего рода отдушина для любителей фантастики, по крайней мере для меня. Это здорово уметь переноситься в другой мир, пусть даже и вымышленный. Это помогает в жизни хотя бы на время стать существом не из этого мира. Сказал Марк Пшебыльский, гость Полькона из Кракова. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напоминаю, что сегодня предлагаем нашим слушателям вопрос: доверяете ли вы мэру своего города? Пишет Федор Максимович: разгул коррупции возник после отмены статьи о конфискации имущества. Пока эта статья не воскреснет, в России будет жулик на жулике. Сидеть и жуликом погонять. Лужкову доверяю. Такое мнение Федора Максимовича. Лужкову я доверяю, только разгон облаков по праздникам и установка памятников Церетели. Главное, это хорошее настроение, пишет наш слушатель, который подписался как Сергей Митрофанов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напоминаю, что репортаж на эту тему вы услышите в следующем часе. Пишите нам, есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены
несколько... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.